Мы с вами занялись одной из самых труднейших проблем, которую отец Павел Флоренский назвал антиномией гиены. Антиномией вам понятно почему. Потому что, с одной стороны, утверждение о Боге любви и премудрости, с другой стороны, утверждение Священного Писания о вечности мук. Я вот вам представляю несколько точек зрения наших русских богословов-мыслителей, пытающихся разрешить эту, кажется, неразрешимую проблему. Ну, в отношении отца Павла Флоренского я вам сказал, что он предлагает, как и очень часто он это делает, сверхоригинальную мысль о рассечении личности на две половины. Кстати, в греческом тексте, там, где речь идет о негодном рабе, то у нас написано, если не ошибаюсь, «и рассечет его». А в греческом тексте стоит «рассечет его на две половины», «рассечет его пополам». Кстати, Флоренский обращается к этой именно мысли и видит ее в качестве одного из аргументов, подтверждающих эту его идею, что произойдет рассечение личности. И образ Божий, будучи творением Божиим, отойдет к Богу, а эмпирическая личность со всей ее вот этой греховностью будет находиться в огне вечного пламени. Такова его вот основная идея, я вам напоминаю просто. Она мне очень интересно изложена в его письме Гиенна в книге «Столб утверждения истины». Ну, должен вам сказать, что на эту идею, конечно, было написано немало критических замечаний, поскольку здесь так и остается, ну, вопрос открытым. Кто же радуется и кто же страдает? И в конечном счете, где же находится именно самосознающая личность? Эмпирическая личность – это личность или нет? Номинальная личность – это кто? Образ Божий. Одним словом, здесь, как вот мне представляется, у Флоренского есть какая-то смутная идея. Идея, может быть, даже очень интересная. И она, может быть, скорее всего, может быть приложима вот к этой нашей жизненной действительности, где действительно мы постоянно рассекаемся на то и другое, где постоянно идет борьба между новым и ветхим человеком, и где, кажется, и тот, и другой человек дают о себе знать, и, кажется, действуют, и имеют волю, и являются чуть ли не личностными, так сказать, началами. Хотя, как мы понимаем, всегда наше «я» стоит над этими двумя борющимися сторонами. Мы осознаем, что у нас происходит, что есть добро и что зло. Видим силу давления зла, видим силу противоборства добра, но личность стоит над этим. Но вот в какой степени личность сопрягается при этом с тем и другим человеком, с ветхим и новым, вот это уже реальность, реальность проблемы и реальность, которая заставляет задуматься. Личность может, оказывается, соединиться и с ветхим человеком, и с новым человеком. Именно личность, когда человек порабощается полностью какому-то безумству, так, то личность соединяется именно с этим. Или, напротив, она соединяется с истиной, которая делает ее свободной. Так что, видите, есть возможность соединения личности с тем и другим. Я думаю, что именно вот в этом направлении интуиция отца Павла Флоренского и работала. Может быть, он так и смутно предполагал, что вот то сопряжение личности с ветхим или новым началом, которое мы наблюдаем здесь воочию, оно, это сопряжение, оно, возможно, дает себя знать и там. Личность как-то остается с тем и другим, когда она здесь не решила эту проблему. То есть получается, что и образ Божий может радоваться, и эмпирическая личность может страдать. Но это просто предположение. А если же взять и оценить то, что написано, то здесь действительно остается некий густой туман. Вот есть еще несколько точек зрения, да, с которыми я хочу вас познакомить. В частности, с мыслью Николая Федоровича Федорова, мыслитель которого Булгаков назвал загадочным, которым увлекся Владимир Сергеевич Соловьев, который вел образ жизни такой самый, так сказать, ну, я бы сказал, скромный, библиотекарем всю жизнь проработал, и оставил после себя не работу, нет, а своего рода записки. Записки, которые у него были названы его издателем как «Философия общего дела». Выражено это, пожалуй, очень хорошо. Выражено, в смысле, в этом заглавии его идея. О чем говорит Федоров? Он считает, что все человечество должно объединиться в одном общем деле для решения проблемы проблем, которая стоит перед человечеством и каждым человеком. Он говорит, что Писание не ложно же утверждает о том, что будет воскрешение жизни и воскрешение суда, о том, что будет вечное благо и вечные муки. Но как Федоров подходит к пониманию этого и какой предлагает он путь разрешения этой проблемы? Он считает, что проблема вечных мучений должна решаться не в сфере умозрения, то есть интеллектуальных напряжений и богословских каких-то размышлений, а должна решаться чисто практическим способом. И предлагает, ну, если так мягко сказать, или лучше сказать так, оправдывающе его сказать, предлагает оригинальное решение. Но подходит ли это слово под то, что он предлагает, вы сейчас увидите и оцените сами. В чем же состоит это его практическое решение? Он утверждает, что все люди должны как можно скорее, пока не поздно, объединить все свои усилия на том, чтобы достичь такой глубины познания этого тварного мира, как материального, так, если хотите, и нематериального, такой глубины познания, чтобы они, объединившись и бросив все свои силы, и материальные, и духовные, смогли заняться воскрешением предков. Ни больше, ни меньше. Воскрешение всех умерших предков. Федоров верит, что если люди сумеют объединиться в этом деле, так, то они сами преобразятся. Они станут другими. Они нравственно возвысятся. Оставят все мерзости и преступления. И таким образом, как он считает, человечество достигнет преображения или спасения безграничной Вселенной. И в каком, что это подразумевает? Он говорит о том, что таким образом, воскресив всех предков умерших и получив те колоссальные знания и силы, которые даст этот научно-технический прогресс, люди достигнут вечности жизни, бессмертия, полной власти над миром и станут вот теми богами, о которых говорит Писание: «Вы боги и сыны Всевышнего все вы». То есть он предлагает, как видите, примерно тот самый путь, который предлагает, ну, я бы сказал, материалистическое мировоззрение, когда Бог, в общем-то, просто не нужен. У Фёдора он практически не нужен. У него все внимание обращено на научное развитие человечества. Он считал, что через, как он выражался, его термин, регуляцию всех естественных процессов во всей Солнечной системе, пока еще так, это первая мысль, на самом деле это пойдет и дальше, вот, и расширение регуляции на все звездные миры откроет возможность человеку стать владыкой Вселенной в полном смысле этого слова, всей этой громады мироздания. Что же требуется сейчас от человека для достижения, для осуществления этой цели? Для решения этой общей задачи необходимо, первое, замена рождения воскрешением. Он решительно выступает против брака и против дальнейшего продолжения рода человеческого. Вот, он требует обращения бессознательного процесса рождения во всеобщее воскресение. Ибо родотворная сила, я все его цитирую, сила есть только извращение той силы жизни, которая могла бы быть употреблена на восстановление или воскрешение. Что при этом еще он говорит? Он говорит, спасение или конец мира может наступить и без этого человеческого действия. Тогда он грозит всем. Если люди не объединятся, так, если в этом общем деле, тогда воскрешение всех людей совершит сам Бог. Но это будет худшее из всего, что может быть. Почему? Потому что грешники тогда будут вечно мучиться в аду, так? А праведники будут мучиться созерцанием этих вечных мук грешников. И, в общем, тогда всеобщее страдание ожидает человечество. Вот вам идея. Правда же интересно? Самое любопытное, то есть он, ну, по крайней мере, у многих это не вызывает сомнений, что это больной человек, психически больной человек. Но я встречал таких ярых защитников его, что вы себе представить не можете. Попробовали вы только хоть маленьким намеком сказать что-нибудь против Фёдорова, вам бы досталось на орехи. Да. Вот такова идея. Значит, каким образом человечество может избежать вечных мук? Как решается проблема вот этой антиномии? Как же она решается? Оказывается, очень просто решается. Чисто человеческими усилиями. Правда, Фёдоров не объясняет, ну хорошо, ну частицы, допустим, он говорит, что можно будет собрать все частицы истлевших тел и рассыпанных в прах. Так? Ну, частицы собрать, ладно, можно. А душу как вернуть? У него просматривается здесь совершенно очевидная вещь – с помощью магических средств. Ведь познание мира должно включать не только же познание физики, правда же, химии, то есть материальные. Человек должен проникнуть в оккультные силы, воспользоваться этими силами, приобрести их, и тогда можно будет вернуть и душу. Вот такова, ни больше, ни меньше, эта идея Фёдорова. Вернуть душу, воскресить всех, и тогда все будут блаженствовать. Потому что это воскресение, еще раз вам повторяю, во-первых, сама работа над общим делом уже людей преобразит. И те, которые воскреснут, он почему-то считает тоже, что они воскреснут преображенными. Почему, правда, непонятно. Вообще человек совершенно забыл о самой основной мысли, необходимости воли, свободы в преображении человеческого естества. О Христе практически ничего нет. Он, как видите, он как Спаситель не нужен. Мы должны объединиться все. Вот его главная идея. Но должен вам сказать, что вот эта идея Фёдорова, я думаю, наиболее привлекательна для людей нерелигиозных, для людей очень далеких от вообще признания Бога. Эта идея как раз очень близка материалистическому и, скажу, атеистическому мировоззрению. Правда, я встречал защитников, которые, кажется, люди религиозные. Ну, по крайней мере, религиозные в плане, они, ну, считают себя верующими. По крайней мере, вот так. Один из них, я имен не могу называть вам, да, член православной церкви, но истинный католик по своим убеждениям, по всем проблемам. И папство, и филиоквы, и все прочие вещи, но истинный сын православной церкви. Только осталось так написать, что я православный, и одеть папскую тибетеечку какую-нибудь. Такие вещи, к сожалению, у нас бывают. Вот так. Вот вам еще одно решение проблемы. Таким образом, по Фёдору все люди могут достичь вечного блаженства. Один вариант – не объединяться, все погибнут, все будут страдать. Другой вариант. Видите, как, насколько его точка зрения отлична от евангельского. В Евангелии сказано, что праведники будут радоваться, а грешники будут страдать. У Фёдорова или все радуются, или все страдают. Терциум нон датур. Да, Фёдоров, он жил в конце XIX века. Скончался в 1903 году. Хорошо. Еще одна точка зрения, по-моему, очень здравая, принадлежит профессору Киевской духовной академии Экземплярскому. Она у него изложена в его статье «Христианское юродство и христианская сила к вопросу о смысле жизни», издана в Киеве в 1916 году. Профессор как раз начала 20 века. Как он решает эту проблему? Мудрость его состоит в том, что он ее не решает. Не решает. А он высказывает такую мысль, что для нашего рассудка антиномичность этой проблемы совершенно очевидна. И в категориях чисто умозрительно разрешить вот это возникшее противоречие невозможно. Почему? Экземплярский уверен в неполноте божественного откровения по этому вопросу. Говорит, как мы не можем решить задачу с двумя неизвестными, уравнение нельзя решить с двумя неизвестными. Почему? Потому что два неизвестных. Так вот и здесь откровение дало нам уравнение с двумя неизвестными. Оно не открыло еще одного неизвестного, чтобы мы могли решить это уравнение. Он утверждает прямо, здесь неполнота. Чем она вызвана? Причины две. Точнее, могут быть две причины. Может быть, одна из них, но, скорее всего, две. Первая причина. Некоторые вещи мы просто не можем понять. Просто не можем мы понять их. И действительно, мы не знаем, что такое вечность. Вот мы употребляем это понятие вечности, не знаем, что это такое. Что это такое за категория? Мы можем говорить о бесконечности времени, но это же не вечность. Есть некое состояние вечности, в отношении которого мы ничего себе представить не можем, поскольку не имеем опытного его познания. Это первое, что мы не сможем понять, не смогли бы, вернее, понять того языка, на котором на котором только и можно изложить это учение или разрешение этой проблемы. Вторая, не менее важная причина, может быть, даже более важная, не полезна. Не полезно человеку знать это. Вот мы почему-то решили, что знание всегда полезно. Глубокая ошибка. Очень глубокая ошибка. Подчас это страшная ошибка, когда детям говорят о том, что им никак нельзя знать. Вот смотрите, что сейчас идет процесс. Идет такие вещи, говорят, совсем маленьким человечкам, да, и они искажают просто буквально их нравственную природу, этих детей. Как опасно человеку сказать, например, если бы он знал, что вот он умрет вот в такой-то день. Как изменилась бы вся его жизнь, как была бы нарушена его свобода действий. Так и здесь то же самое. И здесь, по-видимому, и без сомнения, то же самое. Не полезно нам знать. Кстати, я обращаю ваше внимание на такую очень важную мысль, что все откровение божественное, данное нам, людям, в конечном счете ориентировано вовсе не на то, чтобы нам раскрыть тайны того мира. Вы слышите? Совсем не на то. Это неверный взгляд. Это взгляд рационализма, если хотите, протестантизма. Взгляд, будто Бог открывает нам тайны ради тайн. Ничего подобного. Во-первых, их невозможно открыть. И все, что нам открыто, это открыто, как в тумане. Нам открыты не тайны, а нам открыты только некие ориентиры на пути к этой тайне, к этим тайнам. Ориентиры чего? Той правильной жизни, на пути которой мы сможем прийти к познанию этих тайн. То, что нам открыто в чисто понятийном виде, это не есть еще открытие тайн. Другое дает божественное откровение. Не тайны открывает, а все божественное откровение направлено на то, чтобы дать человеку знание о пути и средствах жизни, при которой только возможно познание им того мира. Все откровение поэтому имеет какой характер? Педагогический. Вы слышите? Все откровение имеет характер педагогики. Педагогики. А не научный характер, когда наука открывает законы. Педагогики. Все откровение. Вот. И поэтому и все вещи, которые связаны с истинами христианской веры, все они носят глубоко педагогичный характер. Только на это они и ориентированы. Указывать на то, как правильно жить, как неверно может поступить человек, и какие могут быть из этого следствия. Но как только мы входим за пределы этого мира, мы попадаем в сплошной туман. Поэтому все откровение, оно и носит предваряющий характер, воспитательный характер, педагогический характер. Глубоко ошибается тот, кто думает, что мы что-то знаем, когда нам открыто, что Бог есть Троица, единосущное и нераздельное. Что мы знаем, что мы понимаем? Пусть кто-нибудь скажет. Ничего не понимаем. Однако, вот это самое даже общее представление совершенно необходимо нам. Для чего? Для понимания Бога воплощения, для понимания дела Христа. Опять-таки, какого понимания? Вы знаете, очень предварительного понимания, очень предварительного, но достаточного вполне, вы слышите, но вполне достаточного и необходимого, чтобы человек избрал этот путь жизни, а не другой. Все откровение поэтому прикровенно и глубоко педагогично. Вот это по-моему, бесспорное совершенно, бесспорное положение. Вот исходя из этого тогда мы можем правильно оценивать и эсхатологическую проблему или проблему антиномии вечных мук. Экземплярский прав. Я думаю, он именно прав, что нам не все открыто. Не все может быть открыто, потому что не можем понять. Но и другая причина – не полезна. Мы должны здесь оставаться свободными. Вы слышите? Свободными. В выборе добра и зла, в выборе смысла жизни. Свободными. Свободно должны мы избрать. Вот. А все откровение педагогично. И надо полагать, что и само учение о двух вечностях, блаженный и, напротив, страдательный, оно то же самое исходит из этого же принципа, из этого педагогического, воспитательного, предупреждающего. Вот. И это мы не можем не учитывать. Вот так, что говорит профессор Экземплярский. Еще одна точка зрения, тоже очень интересная, священника Анатолия Жураковского. Он излагает свой взгляд в журнале «Христианская мысль» за 1916 год в статье «К вопросу о вечных муках». Он скончался... Вернее, не скончался, а, по-моему, его расстреляли, кажется, в 1939 году. Он считает, прежде всего, считает, что традиционное понимание вечных мук как бесконечных, должно быть решительно отвергнуто. Он считает это совершенно разные вещи. Вот то, о чем вот я вам несколько раз уже говорил. Вечность мук не означает бесконечность во времени. Это одно. Второе. Он не соглашается с возможностью блаженства праведных перед лицом мучений неправедных, людей неправедных, неправедников. Что этого не может такого быть. Вот эти вот две вещи составляют специфику в основании его взгляда. Итак, он анализирует понятие вечности и приходит к такому выводу. Кроме вечности наполненной, вечности как вечной жизни, нами может быть мыслима и иная вечность, как абсолютная пустота и абсолютное небытие. Кажется, этой мысли противоречит утверждению о том, что Бог вездесущ, что не может быть никакой абсолютной пустоты, абсолютного небытия. Жураковский говорит, что это не совсем так. И вот что он дальше утверждает. Он говорит, поскольку мы не пантеисты, где сама все существующее есть Бог, поскольку мы не пантеисты, то говорит, мы проводим различия между присутствием Бога, например, в душах святых, в Евхаристии, в таинствах, в храме, различия, и где-нибудь в идольском капище, на рынке, среди преступного сборища. Говорит, Бог всюду присутствует, но по-разному, утверждает он. То есть, видите, говорит, везде присутствие Божие не означает одинаковое его присутствие. Он пишет, мы исповедуем, что Бог присутствует всюду, но не всюду одинаково. В храме он живет иначе, чем на базарной площади. И вот эта активность присутствия Бога в разных местах может быть существенно различной. Это для него очень важно. Чем обусловлено это различие? Чем обусловлено? Человеческим состоянием. Состоянием духа человека, его свободы. Поэтому он говорит, что мы с несомненностью можем предполагать и область, в которой Бог абсолютно бездействует. Точнее, абсолютно пассивен. Мало того, я его цитирую, «признание человеческой свободы требует признания существования такой сферы абсолютной божественной пассивности». Признание свободы человеческой требует признания вот такой абсолютной божественной пассивности. То есть, где человек полностью отвергает Бога, там уже в его душе не может присутствовать Бог, вернее, активно присутствует Бог. Разумеется, мы имеем здесь в виду чисто духовную область, чисто духовный мир. Эта сфера божественной пассивности и есть дурная вечность, вечность пустоты или небытия. Христианство признает существование такой внешней по отношению к Богу сферы, которой есть тьма. Он ссылается на Евангелие от Матфея, 25 главу, 30 стих. Помните, я как-то говорил вам, что все существует лишь постольку, поскольку причастно Богу? Помните эту мысль Григория Паламы? Так вот, поэтому и сам дьявол существует только потому, что, значит, он причастен Богу. Но как? Вот здесь мы вынуждены схоластически, если хотите, разделять благодать на благодать бытийственную, то есть та, которая поддерживает бытие тварей, независимо от их духовного состояния. Вот об этом он и говорит. И там Жураковский говорит, что мы можем утверждать о божественной пассивности здесь. Здесь действует только вот эта бытийственная благодать, поддерживающая бытие. А есть благодать, в которую проникается святой человек, в котором действительно присутствует божественная активность, где человеческий дух соединяется сознательно с Богом. Вот. Это совсем уже другого рода действий Божия. Здесь Бог активен. Так вот, дальше он утверждает интересные вещи. Так вот, если вечная жизнь воспринимается как блаженство, то есть там, где Бог активен, где личность соединяется, сопрягается с Богом, то вечная тьма, то есть где отторгает человек Бога, душа, то это уже есть внешняя тьма. И это есть, говорит он, зло, это есть мука, это есть страдание. И уже здесь человек отчасти познает то и другое. Но только после смерти он познает это во всей полноте. Что это значит? Дальше я зачитываю его самого. «Теперь, – пишет он, – мы подходим к самому существенному вопросу нашей работы. Если вечная мука или, что тоже, вечная тьма представляется нам как особая сфера или план чисто духовный, в который войдут осужденные после конечного суда, то спрашивается, необходимо ли мы должны мыслить это пребывание грешных в кромешной тьме бесконечным, если они войдут туда? Мука, несомненно, мыслится нами вечной в своей сущности. Мука вечна по природе. Входящий во внешнюю тьму мучается вечно в том смысле, что он впивает в себя вечность, выходит из порядка времени в порядок вечности, из порядка бывания вступает в порядок небытия. Но спрашивается, опять он повторяет, не может ли он опять уйти из этой вечности? Не может ли оказаться его вечное мучение конечным. И дальше пишет. С первого взгляда кажется, что мы впадаем здесь в ужаснейшие, вопиющие противоречия. Как можно говорить о вечном, являющемся в то же время конечным? Несомненно, в самой онтологической сущности вечности мы не можем мыслить никакого перехода и никакого временного момента. В пределах вечности не мыслим переход, но мыслим наш переход в вечность и уход из нее. Нельзя говорить о конце вечности потому, что вечность безначальна и бесконечна сама по себе. Но откровение нам вечности имеет конец и начало. Что он утверждает? Вечное, как явление этому миру, имеет конец и начало. Он говорит, мы можем войти в вечность и можем вновь из нее выйти. И он приводит здесь пример с апостолом Павлом, который был восхищен до третьего неба, то есть в вечность, и вернулся из нее вновь во временность. Он говорит, точно то же явление может иметь место и, несомненно, имеет место, и касающееся внешней тьмы. Иначе не было бы молитв церкви за умерших, если бы нельзя было освободиться, выйти из той вечности, из вечности тьмы, в вечность радости. И он дальше продолжает. Не вносит ли это допущение особой гармонии в понимании евангельского учения? Не рисует ли оно нам Бога как любовь до конца? Обратите внимание. Грешники войдут в вечную муку, вопьют ее всей полнотой своего существа, но будут мучиться не бесконечно. Настанет час, и они выйдут из мучений, из сферы небытия. Это его утверждение. Таким образом, он заканчивает, вечная мука существует, но ее существование не исключает возможности всеобщего спасения. И дальше он высказывает мысль очень любопытную. Он говорит, что ад имеет значение очистительного, приходящего момента в развитии личности. Он рассматривает ад, как имеющего значение очистительного, приходящего момента в развитии личности. И он считает, что намеки на это разбросаны во многих местах Евангелия, ссылается. Евангелие от Матфея, от Марка, Иоанна, на разные его тексты. Вот что утверждает священник, вернее, не утверждает, а предполагает, какую мысль высказывает Жураковский, священник Анатолий Жураковский. Забегая вперед, скажу вам, что эта его мысль очень и очень созвучна, очень напоминает мысли святого Исаака Сирина. Еще одна мысль, еще один мыслитель, еще один взгляд. Князь Евгений Николаевич Трубецкой. Его высказанный в его книге «Смысл жизни». Кстати, считаю, что вы обязательно должны прочитать эту книгу за время обучения в Академии. «Смысл жизни» Евгения Трубецкого. Скажу вам, эта книга даже более, куда более трезвая, чем «Столпы утверждения истины». В ней очень много замечательных мыслей. Прочитав ее, вы увидите, что ее действительно можно рекомендовать читать людям, образованным людям, но интересующимся христианством, ее следует рекомендовать читать. Она очень многое может объяснить человеку. Какую мысль высказывает Евгений Николаевич Трубецкой? Это известные русские мыслители. Их было два брата. Второй брат, старший брат Сергей Николаевич Трубецкой. Кстати, он менее интересен, гораздо менее интересен. Первый, кстати, Сергей Николаевич, он это первый избранный ректор МГУ. Избранный именно, которого избирали голосованием. Философ, такой специалист по древнегреческой философской мысли, но неинтересен. Евгений Николаевич – это действительно замечательный мыслитель, тот, о котором сейчас я вам говорю. Каковы мысли его? Его мысли очень, я бы сказал, в данном случае несколько странные и малопонятные. И этой своей странностью он чем-то перекликается с Флоренским. Ну, кстати, они были и хорошо и знакомы, да. Вот, чем-то перекликается. Какую мысль он проводит? Ну, во-первых, он утверждает, что ад – это не есть жизнь. Ад – это не есть бытие. Поскольку вне Христа не может быть ни жизни, ни бытия. Вот. Жизнь только в Боге, только во Христе. Поэтому действительность ада – это действительность, если хотите, небытия. Это отпадение от жизни. Он пишет так. «И червь, и огонь в аду не более и не менее, как образы неумирающей смерти». Эта действительность смерти не есть действительность жизни, а действительность призрака. Он очень многократно употребляет это слово «призрак». И пишет, ад есть царство призраков, и лишь в качестве такового ему может принадлежать вечность. Действительность ада есть действительность разоблаченного праведным судом Божиим вечного миража. И вот что он в связи с этим пишет. «Полная и окончательная утрата жизни, то есть не этой, не телесной жизни, а жизни как таковой в целом, есть переход во времени от жизни к смерти, и в качестве перехода может быть только мгновенным. Вечная мука есть ничто иное, как вот обращаю ваше внимание, чтобы понять его точку зрения. Вечная мука есть не что иное, как увековеченный миг окончательного разрыва с жизнью. Увековеченный миг окончательного разрыва с жизнью. Свободным самоопределением сотворенное существо навеки вечные отделяется от самого источника жизни. И в этом отрешении испытывает крайнюю беспредельную муку. Очевидно, страдание второй смерти не может быть ни длящимся переживанием во времени, ни состоянием вечной жизни. Это страдание может заполнять только единый миг, тот миг, которым для него заканчивается время. Но в этот миг духовный облик существа, его переживающего, утверждается на веки вечные. Оно определяется навсегда к смерти. Говоря иначе, действительность ада есть действительность перехода, который совершается навсегда, перехода от жизни к смерти, от бытия к небытию. И дальше он, так сказать, делает вывод. В этом и заключается воскрешение суда, а осужденный воскресает не для того, чтобы вечно жить во Христе, а только для того, чтобы ожить на единый миг окончательного и бесповоротного отделения от жизни, от самого ее источника. В этом смысле, как я сказал, вечность ада есть вечность мига. Никакого решения антиномии Евгений Трубецкой фактически не предлагает. Ведь в конечном счете неважно, является ли это мигом или не мигом, когда это есть вечность. Если этот миг есть вечность, то какое имеет значение? Он просто, может быть, дает оригинальную трактовку того, что такое ад. Ибо, по идее, ад как небытие не может существовать. И он пытается объяснить это. И объясняет, что это не что-то существующее, а это есть миг разрыва с жизнью. Ну, не знаю, кому как уже нравится, да, но здесь, мне кажется, или какая-то недоговоренность, или, по крайней мере, не видится здесь решение. Потому что здесь он понимает, что нельзя сказать, что те, которые пойдут в муку вечную, они не будут существовать, ад несуществующий, ад не может существовать. Ад – это область призраков, говорит он. И те, которые будут отринуты от Бога, они должны ли прекратить свое существование или спастись. Он пытается выйти из этого, вот так сказать, из этой трудности, каким образом? Перенеся область ада на миг отделения от жизни. Но этим самым он просто утверждает, что муки, тем не менее, будут для тех, кто сознательно отпадет от этой жизни. И будут только потому, что вот этот миг разрыва с жизнью станет вечностью. Вот его, так сказать, основная мысль. Но решение вот этой антиномии, решение этого вопроса о том, как сочетать любовь Божию с вечными муками, у него не дается. Еще одна точка зрения профессора нашей академии Туберовского Александра Михайловича, который позднее стал, после революции уже принял сан, был расстрелян в 1937 году. Да, он предлагает очень интересную идею, которая по своей сути имеет то же направление, если хотите, что и у священника Жураковского, и у Исаака Сирина, но освещает ее с другой стороны. Он предлагает концепцию так называемого анастасиса. Анастасис, то есть воскресение. Он настаивает на том, что воскресение Христово является таким событием, которое превозмогает все прочие реалии этой жизни. Впрочем, я зачитаю, и вы увидите, как он мыслит. Он излагает эту свою идею в работе «Воскресение Христово. Опыт православного мистической идеологии пасхального догмата». Издана она в Сергиевом Посаде, то есть здесь, в 1916 году. Вот что пишет Туберовский. «Воскресение Христово – это принципиально новое, аналогичное творению и воплощению, динамически высшее откровение Бога, смысл которого – в прославлении твари или во всецелом духовно-телесном внутренне-внешнем обожении. Видите, как он подчеркивает все это. Воскресение Христово является принципиальным актом прославления твари, параллельным обожению мира, смысл которого в наполнении тварного ничтожества божественной славой. Воскресение Христово наполняет тварное ничтожество божественной славой. В результате этого, того всеобщего затем воскресения, последний враг, смерть, будет упразднен. Бог будет все во всем, то есть наполнит собой все сущее не статически, так как Он пребывает во всем и без того, а динамически, силой или по смыслу нового откровения – славой. Понятная мысль. Бог и так во всем присутствует, но Он называет это везде присутствие Божие как статическое присутствие. А в воскресении, всеобщем воскресении, мир наполнится славой, то есть особым присутствием Бога в этом мире. Наступит царство славы, как общий статус бытия, в противоположность царствам благодати и природы. Откроется вечная божественная жизнь, полная любви и всяческого совершенства, жизнь обоженного и прославленного человечества в обоженном и прославленном мире. Он делает оговорку, кстати, очень важную. Однако об апокатастасисе в абсолютном, осужденном Церковью, оригеновском смысле не может быть речи. Отсюда православно-мистическая идеология пасхального догмата, понятие апокатастасиса – как приобретший определенный космологический, сатирологический смысл, должна заменить формулой анастасиса, обозначающего не восстановление утраченного состояния, а приобретение тварью в силу воскресения Христова существенно нового модуса бытия. Ведь и тела грешников, нехристиан и так далее будут по воскресенье также духовны, нетленны, сильны и, следовательно, славны. Вот его мысль. Обращаю ваше внимание, апокатастасис, который осужден Церковью, что предполагает? Что предполагает? Восстановление в первоначальном виде всего – и вновь повторение той же жизни. Но даже если без повторения, и то это совершенно недостаточно. Речь идет не о восстановлении всего, просто восстановлении. А правильно, как говорит Туберовский, что идет, будет царство славы уже, той славы, которой не было изначально. Это будет новое состояние. Совершенно особое состояние. Если первый, уже я скажу не его словами, не его мысль скажу, если состояние первого человека было падательным, как мы видим, он пал, то состояние по всеобщем воскресении тех, кто войдут в жизнь божественную, будет состоянием непадательным. То есть они будут на совершенно ином уровне бытия по сравнению с первым человеком. Их свобода приобретет характер непадательности. Помните слова блаженного Августина, очень интересные и хорошие, что велика свобода не грешить, но величайшая свобода не быть в состоянии грешить. Помните? Велика свобода быть в состоянии не грешить, то есть удержаться от греха. Но величайшая свобода – не быть в состоянии грешить. Вот, собственно, вот эта мысль подспудно, она именно и звучит, что состояние славы по воскресении – это будет принципиально иной образ бытия, неизмеримо высший по сравнению с тем начальным, который был дан в творении. Ибо в творении человеку не только дано было бытие, но и задано было то великое, что откроется по всеобщем воскресении. Поэтому он и говорит, что об апокатастасе речь не идет. И церковью этот оригеновский, космологический, сатирологический апокатастасис был осужден. Речь идет об анастасисе, как высшем состоянии мира и человека. И дальше он пишет, что касается ада и рая, вечного блаженства и вечных мук, то эти контрасты, как и степенные различия тех и других, лежат в одной динамической плоскости. Так злые духи и добрые осуществляют потенции одного и того же свободного бытия, хотя и в диаметрально противоположном благу этого откровения смысле. Точно так же различные до контраста отношения могут быть у людей к явленной во Христе божественной жизни. В то время как одни, верующие, становятся чадами Божьими, другие, неверующие, детьми дьявола. Но если бытие вообще и духовное в частности, несмотря на зло и страдания, является откровением благой силы Божией, если божественная жизнь оказывается даром высшей ценности, то и превысшее откровение любви Божией в статусе славы не уничтожается вечными муками ада. Слышите, что он утверждает? Итак, при актуальном контрасте, контраст ада и рая, блаженства и страданий, анастасис является собой превысшую ценность. Воскресение Христа, как принципиальный анастасис твари, служит откровением статуса славы, реализуемого субъективно в вечном блаженстве рая для одних и вечных муках для других, объективно же выражающего божественную благую силу любови. Вся тварь будет наполнена могуществом, духовностью, красотой. Рай и ад лежат в одной динамической плоскости, и невозможно уничтожить ад, не разрушая рая. Анастасис является собой превысшую ценность, реализация которой субъективно определяется для каждого различно и в диапазоне рая-ада. Вот читая его, эту работу, и даже то, что вы слышите, небольшие цитатки из нее, они, так сказать, ну, создают впечатление, и, видимо, он так именно и мыслил, протоиерей Туберовский, что анастасис, как воскресение, будучи превысшей ценностью для воскресших тварей, и наполняя эту тварь силою, могуществом и славой, в конечном счете, даже сохраняя возможность твари быть вне Царства Божия, вне рая, тем не менее этот анастасис, да, превозмогает своей славою сами адские муки. Такое создается впечатление. Такую мысль проводит Туберовский. Даже те, которые окажутся в аду, но поскольку они воскреснут, то есть будут иметь и тела, какие? И он описывает, это все будет существо славы. То как можно сочетать это существо славы, силы и так далее с адом. Он говорит, они находятся в одной динамической плоскости. То есть возможности присутствуют, и они будут реализованы. Но даже эта реализация, даже самые негативные, она кажется существенно меньшей, да, существенно менее значимой, чем та слава, в которой воскреснут все. Вот такова, можно сказать, его идея. Он не говорит так определенно, как Жураковский, который прямо утверждает, что вечные муки – это не бесконечные муки. Жураковский прямо говорит. Они не бесконечны. Жураковский говорит, что ад имеет очистительное значение. Туберовский не говорит так прямо. Но со всей силы, утверждая о славе Анастасиса, он этим самым говорит. Он говорит дважды два. А Жураковский говорит дважды два – четыре. Вот примерно вот так. Очень развернутую концепцию предлагает проблему гена, предлагает протоиерей Сергий Булгаков. Предлагает ее уже там, за рубежом. Кстати, напоминаю, он скончался в 1944 году. Он преподавал догматическое богословие в Сергиевском институте в Париже, где он излагает наиболее четко свою теорию в двух работах. Первая, которая была издана в 1917 году, это «Свет невечерний». Но потом он пересматривает свою точку зрения, которую высказывал в «Свете невечернем», и излагает уже пространно, с большой аргументацией, с многими рассуждениями в известной работе своей «Невеста Агнца». Это вот та книга, которая меня однажды спасла от изъятия всей литературы, которую я вез из Запада. Я целый чемодан везу, на таможне открывает дама. Покажите вашу. Ну, все. Отбираю сразу книги. И первая книга, которая у меня лежала, «Невеста Агнца». Она как посмотрела. Это у вас такие книги, да. Это у вас там читают, это проходит, изучают. Ой, и вся растаяла. «Невеста Агнца», ну что вы. Все, дальше она ничего уже не смотрела. Мы с ней только любезно поговорили, она все положила, и все в порядке. И я пошел. «Невеста Агнца» спасла. Все на свете. Видите, как важно, что положить сверху. Какой-нибудь мужик бы взял, что за ерунду тут возите. Ну-ка, давай, выгружай. А тут мне повезло, видите? Попал на «Невесту Агнца». Да, вот в этой работе «Невеста Агнца» отец Сергий Булгаков как раз излагает свою точку зрения на этот вопрос. Но я вам завтра ее закончу. Вы будете, узнаете, что там скрывается за «Невестой Агнца». Правда, речь будет идти не о «Невесте Агнце» в данном случае, к сожалению. Да, но все-таки я лекции читаю студентам, а не студенткам. Если бы студенткам, я бы, конечно, рассказал о «Невесте Агнце». Тут было бы все восторг и изумление. А тут придется говорить о вещах, конечно, куда менее интересных. Там о всяких вечных муках там и так далее. Ну, совсем неинтересно, сами понимаете. Ну, хорошо, друзья мои. Значит, завтра мы с вами продолжим.